Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программа о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – японские курилы, убийца Прилепин и умное голосование. Выступление министра иностранных дел Сергея Лаврова на форуме «Территория смыслов» 15 августа дало повод для предположений, что передача Японии двух островов Курильской гряды – дело решенное. Именно так многие истолковали ответ министра на вопросы жителя Сахалинской области.
Все те международные обязательства, которые брал на себя Советский Союз, мы переподтвердили и готовы их выполнять. В том числе декларацию правительств Японии и Советского Союза 1956 года. В статье 9, по-моему, этой декларации сказано, что исходя из доброжелательного отношения к Японии, учитывая интересы японского народа, Советский Союз готов после заключения мирного договора передать Японии острова Хабамае и Шикотан в качестве жеста доброй воли. В последний раз, пару лет назад, президент Путин и премьер-министр Синдзо Абе договорились активизировать переговоры по мирному договору на основе декларации 1956 года. Каковая, как я уже сказал, гласит сначала подписание договора, затем рассмотрение вопроса не о возвращении, а о передаче в духе доброй воли двух вот этих островов. И пока все упирается в нежелание наших японских коллег признать итоги Второй мировой войны, тем самым препятствуя подписанию мирного договора. Я не думаю, что ситуация тупиковая.
Тему подхватили многие СМИ, и в сети начался переполох. Твиттер Лизи Страта.
Напомните Лаврову, ему, наверное, не сообщили, что его президент бил себя пяткой в грудь и клялся, что Курилы никогда не будут возвращены Японии.
Твиттер Гуга Карлович.
Россия должна передать Японии гряду Хабамае и остров Шикотан, поскольку Москва всегда следует международному праву, заявил Лавров. У меня аж сигарета выпала со рта.
Дмитрий Николаев.
Ну что, питерская братва, сдали Курилы? Ай, молодца.
Иван Преображенский.
Сергей Лавров посмотрел прогноз по таянию ледников и затоплению части суши вследствие глобального потепления и согласился обсудить передачу Японии двух Курильских островов.
Многие считают, что заодно Россия могла бы разобраться и с другим важным внешнеполитическим вопросом. Твиттер «Жертва Титаника».
Лучше бы полуостров один вернул. Эффектнее и эффективнее было бы раз в сто.
Твиттер «Водка и Мельдоний».
Еще лоялисты любят нагнетать, мол, как же это вернуть Крым, если весь народ против? А вот так же, как Курилы. Народ у нас вообще без субъектности, горячо поддерживает любое решение начальства.
И если жители Крыма в едином порыве захотели стать россиянами, то жители Курил тем более будут рады вернуться в родную японскую гавань. Илья Ковалев.
Да и без их там нетов справятся местные жители. Это будет тот самый референдум, где результаты будут 1460%, ибо понаедут туда еще народа с разных мест необъятной России, чтобы стать частью Японии.
Хотя опрос в ЦИОМ утверждает обратное. По его данным, 96% жителей Южных Курил высказались против передачи островов Японии. Что скажут эти и другие патриотически настроенные граждане, если все же выяснится, что острова пора отдавать, тема многих злорадных комментариев. Павел Пряников.
Собственно, единственная проблема теперь у нашей пропаганды. Ей нужно сообщить электорату. Наше родное руководство с болью в сердце, но обязано выполнить все взятые советским государством обязательства. Мы ведь правопреемники СССР, а потому не можем вести себя как какие-то нецивилизованные люди. Но только два острова. Слышите? Враг хотел угнать у нас все четыре, но мудрое руководство сумело хлопнуть жадных японских партнеров по загребущим рукам. Ави Путин, в общем. Баренцево море норвегам, тайгу китайцам, Курилы Японии, Газпром группе иностранных товарищей. Наступит момент, и вдруг окажется, что мы на своей земле живем по доверенности, а все давно записано на каких-то других хозяев. С воров и их певцов из телевизора спроса нет, они к тому моменту упорхнут на свои виноградники в Тоскане и виллы на Комо. С другой стороны, а что, сейчас не видно, что нами правит обычное жулье? К кому, как не к нам, вопросы?
Между тем, многие заметили, что на карте, вывешенной на официальном сайте Олимпийских игр в Токио, Курильские острова уже сейчас обозначены как часть Японии. Сетевые охранители негодуют. Алексей Пушков.
Изображение Южных Курил частью Японии на официальном сайте Олимпиады 2020 – это уже не частная инициатива, а нечто большее, то есть заход за красную линию. В Токио должны отказаться от такого рода выпадов. Смысл Олимпийских игр – быть праздником спорта и мира, а не поводом для нагнетания вражды.
Твиттер командир полка.
Очередная попытка легитимизировать свои притязания на острова за счет политизации игр вряд ли принесет дивиденды, но навредит имиджу страны-хозяйки крупного международного мероприятия.
Александр Окунев.
Публикация официальным Токио карты, на которых Южные Курилы обозначены как территория Японии, должна поставить жирную точку в переговорах с японцами о статусе российских островов. Любые переговоры президента и госчиновников на эту тему должны рассматриваться как измена родине.
В том же духе высказалась и Мария Захарова.
Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий. Кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать точно не на пользу двусторонним отношениям. Да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио.
МИД выступил с опровержением трактовки слов Сергея Лаврова, которая преобладает в заголовках СМИ. Удивлены нечистоплотной интерпретацией рядом СМИ слов Лаврова, повторяющих российскую позицию по выработке мирного договора с Японией. Спекуляции в духе «Лавров озвучил условия передачи островов Японии» недопустимы и являются дезинформацией, говорится в официальном твиттере ведомства. Не стоит надеяться и на возвращение Крыма Украине, предполагает украинский историк Андрей Иванец в комментарии изданию «Крым Реалии».
Тут у нас радужных перспектив в ближайшее время не предвидится. Пойдет российское руководство на этот шаг после гораздо более глубоких кризисных явлений. Рано или поздно, по моему мнению, это произойдет. Но это произойдет в случае глубокого кризиса в России и активных действий государства-суверена Крыма, то есть Украины, и международного сообщества. Пока еще такая тенденция, что Россия экономически слабнет, но при этом она продвигает дальше свою военную программу, развивает военную активность. Пока будет, мне кажется, на других направлениях надавить на Украину, в том числе в ближайшие годы не исключено и военное давление, усиление военного давления. Поэтому вопрос по Крыму будет поставлен, я думаю, что на более поздних этапах.
Вы слушаете «Цитаты свободы», передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Захар Прилепин решил напомнить о себе, похваставшись тем, сколько он и его подчиненные убили украинцев. По словам популярного русского писателя, больше, чем кто-либо еще. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Редакции» и его основателю, главному редактору RTVI Алексею Пивоварову.
Я знаю, что я делаю все правильно. И все остальное мне не важно.
Ты ни о чем не жалеешь?
Нет. Вообще ни секунды даже
и
не переживай.
Совесть тебя не беспокоит?
Ну, по другим причинам. Конечно, беспокоит. Конечно, я думаю, как мне с этим потом иметь дело. Конечно, я, что бы там ни говорили, я управлял боевым подразделением, которое убивало людей в больших количествах. И я не знаю, конечно, как с этим мне потом, ну, потом будет, как я буду с этим разбираться.
Потом где, в чистилище или на этом свете?
Где, не знаю, где. Ну, просто в этой жизни. Мне 44 года, я собираюсь еще долго жить.
А правда, что убитые приходят по ночам?
Нет, неправда. Ничего не происходит. Но я знаю, что это есть просто. Я знаю, что есть, что эти люди просто умерли, и они похоронены. Они лежат в земле. Они просто убиты. И их много. Их много, просто ни одно подразделение, может быть, ну там, может быть, есть какие-то, но в целом там из донецких батальонов по показателям редко кто мог сравниться с моим батальоном. Просто все, что мы делали, это просто, ну, полный просто галимый беспредел. Просто вот что мы вытворяли, вот, и мне это особенно смешит в силу того, что там наездов на меня особенно много, это о том, что я как бы фейковый полевой командир. Никто. Ни один полевой командир не имел столько результатов, сколько я. И я даже не могу даже про это, ну, то есть я не хочу даже про это говорить, но все эти документы всплывут однажды. Просто, ну, я говорю, однажды все прочитают эти документы и узнают, на каких направлениях погибло больше всего людей.
Эти признания вызвали у многих сильную эмоциональную реакцию. Анна Ермакова.
Вот смотришь, и прямо физически плохо становится в этот момент, особенно когда он говорит о мертвых, зарытых в земле. И это писатель, боже мой! Ну вот что побуждает человека становиться таким мерзавцем?
Станислав Львовский.
Он же целую толстую книгу, 700 с лишним страниц, написал о том, что великая русская литература, она про счастье все время ходить походами на кого-нибудь и там умирать. Почетнее всего даже не от вражеской пули, а непосредственно от слишком сильной любви к отечеству и к православному государю. А которая про другое, так это все шушера, а не литература. Одно слово, разночинцы. А разночинец, он против настоящего офицера что? Вот именно, штафирка либеральная, тьфу, плюнуть и растереть.
Многие говорят, что интервью Прилепина – симптом болезни всего российского общества. Татьяна Власихина.
Все мальчики в детстве мечтали стать космонавтами, а Захарка – убийцей. В путинской России такие мечты сбываются.
Олег Пшеничный.
Залепин совсем не первый, кто публично гордится убийствами в соседнем государстве. В телевизоре же существует некий телеведущий, который говорил на весь телеэфир, что он убивал людей в Афганистане, и, мол, чего тут стесняться. Как там его фамилия, не помню.
Рустем Адагамов.
На мой взгляд, это какая-то моральная катастрофа, что вот такой убийца – модный писатель с тысячами читателей и поклонников.
Инна Булкина.
Вся эта история с идиотским и омерзительным каминг-аутом Залепина удивительна не тем, кто там кому персонаж, и врет он или таки правда. Тут удивительно, что он выдает это за доблесть, полагая, что сейчас так можно и нужно. Что есть запрос именно на такого писателя. Что великая русская литература – это теперь не про милость к падшим и не про не расстреливал несчастных по темницам, а именно про это.
Евгений Панасенков.
Все же режим переплюнул союз по мерзости. Не то что при Хрущеве Брежневе, но и при рябом бандите Кобе шизанутый террорист, вякающий в интервью, что убивал людей налево и направо, не мог занимать пост в одном из солидных учреждений прачечной, то есть культуры.
Сергей Лайко.
Страна, в которой убийца публично признается в массовых убийствах и при этом остается на свободе и работает в Московском театре начальником по культуре, это антистрана. Не понимаю, почему Украина до сих пор не объявит убийцу в международный розыск.
Отмечают комментаторы и то, что самоназванного военного преступника с распротертыми объятиями принимают в Европе. Тамара Кандала.
Его ведь на все международные книжные ярмарки от страны посылают. Сама не раз сталкивалась. Ходит с двумя бугаями-телохранителями. И по нему о российской сегодняшней литературе судят.
Александр Рыклин.
Вот Захар Прилепин в интервью искренне признается в массовых убийствах. Делается это с такой пошлой подростковой бравадой, что заставляет усомниться в правдивости его слов. Но в любом случае должно разбираться следствие. Однако Захар Прилепин произносит все эти поразительные откровения, а потом едет на конференцию в Париж или в Рим, где общается с читателями, раздает интервью. Это все выше моего понимания. На него нет ордера Интерпола? А почему так, дорогая Украина? Он же признается в убийстве украинских граждан на территории Украины.
При этом Захар Прилепин уверен, что отвечать за свои слова ему не придется.
Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Никто никогда в жизни меня не посадит в никакую тюрьму. Я буду во все страны приезжать, и все будет у меня хорошо. Мне ничего не будет вообще. Все люди, желающие посадить меня в Гаагу, все, ну, как бы, напутся.
Но многие комментаторы так совсем не считают. Наталья Резник.
То, что он почему-то представляет себе тюрьму в Гааге, это не только признак давно развившейся у него мании величия, но и знак времени. Почему Гаага, если он подпадает под УК РФ, статья 359 о наемничестве или 209 о бандитизме? Я надеюсь, что в постпутинской России Прилепин сядет в тюрьму на родине, оттуда и будет писать письма Вяземскому. А бравшие у него с придыханием интервью будут эти интервью вымарывать из собственных резюме. Зачем русскому патриоту Гаага? Сиди дома, жди тюрьмы. Приступы безумия заканчиваются безрадостной тоской.
Претензии возникают не только к режиму или к стране, но и к тем противникам режима, которые много лет расхваливали литературный талант Захара Прилепина. Максим Кантер.
Тут проблема серьезнее, чем обсуждение личности Прилепина. Писатель Прилепин – дурак. Это его первое и определяющее качество. Он хотел быть как Хемингуэй и Байрон, но не понял, по причине глупости, в чем главная черта Хемингуэя и Байрона, и остался обычным вульгарным пацаном. И шут с ним. Речь вообще не о нем. Важно иное. Общество в некий момент захотело такого ублюдка сделать культурным феноменом. И если бы только путинско-патриотическое. Нет, именно либеральная тусовка выбрала его. Как в анекдоте про любовника мадам Шанель, который отсиживался в шкафу с духами, а потом вылез наружу и сказал: «Дайте дерьма понюхать». Так и общество, либеральная тусовочка, захотели понюхать дерьма. И сперва понравилось, свежее, а потом уже меньше. Но остановиться они не могут. Дерьмо уже включено в рыночный гламурный оборот, поскольку моральные категории устранили за рыночной ненадобностью, это ничтожество еще долго будет опознано в качестве писателя, вот с такой особенной биографией. Но в этом виноват не он сам.
Алексей Моторов.
Я думаю о хорошем писателе Леониде Юзефовиче, который с постоянством слабоумного продолжает твердить свою мантру о лучшем писателе, пишущем по-русски. Я думаю об Анне Федермессер, что имеет счастье состоять с этим лучшим писателем в руководстве ОНФ, и ей это, как и многое другое, не кажется позорным. Я думаю об ответственности этих людей перед нами, перед нашими детьми. Они по всяким резонам сотрудничают с черными силами и искренне верят, что именно их пронесет. Блажен, кто верует.
Почему Прилепина в свое время считали приличным человеком, отчасти объясняют на своем YouTube-канале Айдар Муждабаев, который сотрудничал с писателем в бытность свою главным редактором газеты МК.
Почему это легко объяснить? Потому что тогда Елимонов и Прилепин, который с ним вроде как был, были гонимые. Они были вроде как в оппозиции Путину, и я считал своим долгом людей, которых гоняют, ну, давать им возможность публиковаться, там, и Лимонову тому же, и Прилепину. Но это, конечно, глупость с моей стороны была, как я сейчас понимаю, но тогда это выглядело иначе. Я считал, что вот критика Путина с точки зрения, ну, тоже нарушение Конституции, запрета митингов и так далее, вот это была стратегия 31 тогда, если вы помните. Это 31-я статья Русской Конституции про свободу собраний. Там Лимонов вместе с Людмилой Алексеевой участвовал, и Прилепин был другом там Лимонова, ну и так далее. И, ну, я считал, что да, надо публиковать такие мнения людей в загоне.
Многие, правда, Прилепину до сих пор не верят. Большая часть комментаторов считает, что он выдумывает несуществующие подвиги, чтобы привлечь к себе внимание. Кирилл Шулика.
Прилепин – это не Калоев, он никого не убивал и даже не воевал, как Моторола. Он сидел в студии НТВ и говорил, что воевал. А вы развесили уши и слушаете эту всю галиматью и ведетесь на фейк-ньюс. Больно уж доверчивые у нас граждане, а Прилепин это монетизирует.
Варвара Бабицкая.
Бедняга Прилепин. С одной стороны, охота всех убедить, что он у мамы полевой командир, но ему никто не верит. Это дико обидно. С другой стороны, ведь если вдруг поверит, так могут и посадить. То есть нужно как-то изловчиться, остаться боевиком Шрёдингера.
Сергей Медведев.
Прилепин врет. Нигде он не был, ни на какой линии фронта. Дальше штаба не ездил. Пил и делал селфи с командирами. И чем отчаяннее он утверждает с блудливой улыбкой: «Мы столько убивали, мы столько убивали, вот откроются документы, и вы ужаснетесь», тем понятнее становится, что это ложь и троллинг либералов, страшилки для детей. Рисовка мальчика, которому очень хочется казаться крутым. Все его ОМОНы, камуфляжи, поездки на войну, рэп «Пора валить» — один сплошной понт и лимоновщина. Кто убивал, тот так об этом не рассказывает, тот об этом молчит, как тихий маньяк Стрелков. Так что отбой. Лимонов не спал с негром, Прилепин не убивал на Донбассе. Просто у обоих литераторов масса подростковых комплексов и маний. Психиатра в студию, а лучше Достоевского. «Русские мальчики на войне».
Анна Наринская.
Удивительно, что все, кто говорит о Прилепине в связи с его хвостовством, что он, мол, чемпион по убиванию, говорят о нем из его системы координат. Даже умные люди. Вот он убийство считает за доблесть, так что сделаем ему неприятное. Подденем его, скажем, что врет, что из штаба не выходил, что только фоткался и т.д. и т.п. Так, как будто в убийстве есть какая-то крутизна, и мы не верим, что он так крут. Пусть не выпендривается». Бандитское убийство, о котором он говорит, занятие презренное. Те, кто хоть раз сталкивался с гопниками, вооруженными хоть монтировками, знают, что никакого романтизма в них нет. Только адреналин и тупость. И вот я не понимаю этого недоверия к словам писателя. Он там был? Был. Говорит, что убивал и приказывал убивать. Почему не верить ему? На месте его издателей я бы уж точно верила.
Кем бы ни был Прилепин, убийцей или лжецом, но его признание снова подняли вечный вопрос. Как быть, если хороший, как многие считают, писатель оказался плохим человеком? Виктор Сонькин.
Я настаиваю, что лучшим писателем можно считать полную мразь. Это мало связанные вещи.
Дмитрий Травин.
Прилепин похвастался тут, что творил беспредел в ДНР, и его батальон убивал много людей. Сейчас начнется, наверное, очередной разбор вечной темы про гений и злодейство. Я эту тему давно для себя закрыл, когда прочел первую прилепинскую повесть «Санька» и обнаружил, что за сильно расхваленной властителями дум книжкой лежит банальное приспособление горьковского романа «Мать» к современной ситуации. Я и Горького-то не сильно люблю, а уж читать ухудшенный вариант повести о вхождении молодого парня в революцию было просто скучно. Тем более, что я, человек, профессионально следящий за политической ситуацией в России, видел, что у Прилепина, в отличие от Горького, все высосано из пальца и к реальной жизни в моей стране никакого отношения не имеет. Но кто-то ведь этого типа раскручивал и делал из него великого писателя. А сегодня Прилепин уже сам себя раскручивает, эпатируя публику своей причастностью к массовым убийствам. Тиражи у него наверняка вновь пойдут вверх. Полагаю, что для этого все и делается.
Но есть и мнение, что талант, может, и был, да весь давно вышел. Геннадий Смирнов.
Фейсбук мне свидетель, я много лет со всеми спорил про Прилепина. Да, вот такой он, взгляды и мне не нравятся, но ведь книги-то пишет хорошие. Действительно большого таланта писатель, каких мало. Но вот после этого великого интервью в жанре «бухой наглый индюк о культуре» сдаюсь, неинтересно больше. А талант что же? Такая странная вещь этот талант. Как выдали, так и обратно забирают, если пользоваться не умеешь. Сломал – отдай, пусть другие ребята поиграют. Тому в истории мы тьму примеров слышим.
Вы слушаете «Цитата свободы» – передачу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. Чем ближе день голосования на выборах в Московскую городскую думу, тем становится понятнее, что, несмотря на все протесты, добиться регистрации наиболее оппозиционной группы кандидатов не получится. Алексей Навальный считает, что лучшая стратегия для сторонников этих кандидатов – обязательно пойти на выборы и проголосовать за кого угодно, только не за единороссов.
Надо продолжать митинговать и протестовать, но помнить главное – серьезную победу на пути нашей борьбы мы одержим не когда проведем самый большой за 20 лет митинг, а когда впервые за 20 лет, а на самом деле впервые за всю историю Мосгордумы, мы разрушим монополию партии власти в парламенте крупнейшего региона. Политически и юридически доказав себе и всей стране, партия и идеология, на которую опирается Путин и Кремль все эти годы, больше не имеют поддержки большинства. Мы с вами можем это сделать. На прошлых выборах в Мосгордуму явка была 21%. Сейчас будет 24%. Московские протесты поддерживает 37%. Нам надо привести 13% избирателей, то есть треть от тех, кто нас уже поддерживает, на участке, и объяснить им, что важно не распылять голоса, а поддерживать наш список 45 кандидатов. Если такое получится, то вся эта банда от Путина и Памфиловой до Эбзеева с Немирюком проиграют во всех округах.
Соратник Навального Леонид Волков считает, что с помощью тактики умного голосования можно добиться реальных результатов на будущих выборах.
В 2011-2012 году были большие протесты. И во многом потом многолетнее разочарование, которое наступило, было связано во многом с тем, что как бы... А в политическом плане они ни к чему не привели. Но эти были протесты, они были после выборов в Госдуму. А сейчас у нас протестная волна до выборов. И наша задача конвертировать эту протестную волну в большое политическое усилие. Вот если там, 60 тысяч человек вышли на Сахарова, если каждый из них четверых убедит присоединиться к умному голосованию, то есть умножим на 5 эти голоса, получим 300 тысяч. Этого хватит, чтобы Единую Россию переголосовать, лишить монополию на власть, и чтобы в Мосгордуме Единая Россия перестала быть в большинстве, чтобы запустились механизмы политической конкуренции. И это будет конкретно измеримой победой, конкретным результатом победным нашей новой волны протестного движения.
И многие эту стратегию поддерживают. Владислав Жуковский.
Умное голосование – реальный механизм, позволяющий отправить ядро в помойное ведро. Народ сыт пустыми обещаниями, грабительскими реформами и беззаконием правящих властей.
Сергей Устинов.
Ребята, запомните, на выборы нужно ходить всегда, независимо от наличия там нормальных кандидатов или призывов Собчак, Навального, умного голосования и так далее. Бойкот выборов в 99% случаев не работает.
Но и в либеральном лагере находятся аргументы против этой стратегии. Свирский.
У меня к Навальному один вопрос. Чем умное голосование лучше, чем умное выдвижение кандидатов на выборы?
Твиттер записки сумасшедшего.
Все разумные люди понимают, что выборов в РФ нет. Это затея с умным голосованием, какая-то дурацкая выдумка или спецоперация Кремля. Нам не нравятся одни ублюдки, давайте назло им проголосуем за других, таких же ублюдков. Тот, кто призывает идти на выборы, провокатор или идиот.
Остап Кармоди.
Навальный даже в нынешней ситуации продолжает настаивать на умном голосовании. Пора уже переделывать старую присказку «нас имеют, а мы умнеем». Уже говорил и еще повторю, единственное умное голосование в России – это голосование ногами.
И уж тем более критически отзываются об этой стратегии в лагере противников Навального. Антон Красовский.
Умное голосование – это типичный такой пропагандистский продукт, начиная прямо с названия. Только настоящий боец информационного фронта мог назвать самое глупое, буквально тупое голосование умным. Ну а как? Вы нам сообщаете, где вы живете, а мы вам говорим, за кого надо голосовать. Это ли не бред? То есть человек, гражданин, лишен штабом Навального права на выбор. Его за человека и избирателя сделает какой-нибудь подросток из ФБК и пришлет ему директиву. Такого я даже при Брежневе не припомню.
Ксения Собчак.
Многие действия Навального кажутся укрепляющими власть. Взять бы хоть эти протесты. Все пришло к призыву участвовать в выборах и легитимизации этих выборов через умное голосование. Разве это не есть изящный слив протеста? Что же на президентских выборах не было предложено такого варианта за любого, кроме Путина? Или там нужна была именно неявка протестного электората для большего результата вождя?
В протестном лагере реплика Собчак вызвала обратную реакцию. Александр Кынев.
Лучшее доказательство того, что власти мечтают о бойкоте выборов.
Роман Доброхотов.
Если Собчак попросили выступить против умного голосования, значит, власти почему-то его боятся.
В том, что у властей предложенная Навальным стратегия вызывает серьезное беспокойство, уверен и Денис Белунов.
Популярное среди критиков умного голосования возражение, что, дескать, все равно ничего не изменится, вовсе не успокаивает кремлевских стратегов. Они-то как раз хорошо понимают риски наметившейся тенденции и пытаются купировать их путем отказа от использования бренда «Единой России». Все кандидаты от власти на выборах в Мосгордуму, включая единороссовское городское руководство, заявлены самовыдвиженцами. А кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга Беглов на днях публично назвал себя беспартийным хозяйственником. Тактика умного голосования – это не столько создание протестной волны, сколько ее рациональное использование. Стихийное неприятие кандидатов власти будет происходить и дальше, причем со все более чувствительным для власти эффектом, если только Кремль существенно не откорректирует свой курс. Но это звучит слишком невероятно. Усилия организованной оппозиции могут лишь несколько ускорить этот процесс и в некоторых случаях придать ему больше политического смысла.
Беда только в том, что вместо ЕР россияне в итоге все чаще голосуют за КПРФ. А чем оборачивается массовое присутствие в органах власти коммунистов, мы тоже уже когда-то видели. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.